говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин направил в суд России жалобу на ряд положений закона о некоммерческих организациях. Дальневосточный региональный центр МЧС распространил экстренное предупреждение о резком подъеме воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре. Позиция Франции по сирийскому вопросу. Сегодня Всемирный день акции протеста против наступления на права ЛГБТ-сообщества в России. Белорусский активист, признанный правозащитниками и политическим заключенным Александр Францкевич, вышел сегодня на свободу. И американская мать усыновленного ею в России погибшего в США ребенка Лора Шатта рассказала Радио Свобода о своей версии произошедшего в нашем интервью. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, как стало известно во вторник, подал жалобу в Конституционный суд на закон о некоммерческих организациях. Лукин считает неконституционными положения закона, определяющие понятия «иностранный агент» и «зарубежное финансирование», поскольку они являются слишком расплывчатыми и юридически некорректными. Завтра члены президентского совета по правам человека намерены обсудить закон об НКО на встрече с Владимиром Путиным. Будет ли жалоба Лукина в суд дополнительным козырем в их руках? Можно ли говорить о том, что кампания по преследованию независимых НКО в России уже не возобновится в тех же масштабах, в каких она начиналась? Ответы на эти вопросы попытался выяснить корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
В жалобе уполномоченного по правам человека упоминаются 4 организации, подвергшиеся санкциям по новому закону об НКО. 2 из них уже были оштрафованы судом за неисполнение закона. Костромской центр поддержки общественных инициатив и ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Деятельность одной приостановлена. Это Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Еще одна НКО, фигурирующая в жалобе, получила предостережение прокуратуры и не смогла в итоге оспорить его в суде. Это экологический клуб «Улкиткан» в Благовещенске. Информация о жалобе Лукина в суд появилась накануне завтрашнего заседания Совета при президенте по правам человека, на котором правозащитники также намерены поднять тему применения закона об иностранных агентах. Один из участников встречи и член Совета Павел Чиков, глава правозащитной ассоциации «Агора», при содействии которой готовилась жалоба Владимира Лукина в Конституционный суд. По словам Чикова, тот факт, что о подаче жалобы стало известно накануне встречи членов Совета с Путиным, не более чем совпадение, однако это может стать еще одним аргументом в борьбе правозащитников против преследований независимых НКО.
Жалоба Лукина готовилась давно, долго, больше месяца, еще с начала июля. Мы активно, я имею в виду Агора, активно содействовали, потому что мы защищали и Улкиткан, и Голос, и Костромскую организацию, и директор Замарянов Александр среди заявителей. Это не вчера случилось. Кроме того, жалоба была зарегистрирована Конституционным судом, я имею в виду жалобу Лукина, еще 30 августа, о чем можно посмотреть на сайте Конституционного суда.
Какое у вас ощущение? Кто-то говорит, что сейчас с наступлением осени давление на НКО вернется, усилится даже, будут новые административные суды, новые приостановления деятельности. Кто-то говорит, что вот тот факт, что летом фактически не было новых активных телодвижений силовиков в этом направлении, прокуратуры и так далее, проверяющих органов, говорит о том, что, в общем, кампания пошла на спад, и власть задумалась о том, чтобы действительно, по крайней мере, взять тайм-аут, если не пересмотреть свою политику в отношении применения этого закона вообще. Как вы думаете, какой из этих вариантов ближе к истине?
Я склонен придерживаться второго варианта. Кроме того, как мне кажется, проверки, инициированные прокуратурой, объективно показали, что на самом деле неправительственная организация в России никакой угрозы политическому режиму не представляет. Это, по-моему, более чем факт сейчас стал, в том числе и для кремлевской администрации. А вреда приносит довольно много. Кроме того, президент уже публично заявил о том, что нужно быть аккуратным, и фактически притормозил применение этого закона силовиками. Это означает, что заново кампания может начаться только после его новой отмашки.
Говорил глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Еще один член Совета при президенте по правам человека Тамара Морщакова до 2002 года сама была судьей Конституционного суда. По ее словам, закон об иностранных агентах и практика его применения, безусловно, являются поводом для обращения в этот судебный орган. Как вы думаете, есть вообще здесь какой-то повод для разбирательства этого закона именно Конституционным судом?
Вы знаете, конечно, есть такой повод, и это подтверждается теми многочисленными замечаниями, которые были сделаны по поводу этого закона, и я думаю, что основания для того, чтобы обратиться с такой жалобой, дает и практика его применения.
По вашим ощущениям, вот есть две точки зрения. Кто-то говорит, что сейчас начнется осень, новый, что называется, политический сезон, и давление на НКО усилится, возобновится эта кампания, что называется, с новой силой. Кто-то говорит, что нет, власть как-то вот вроде увидела, что-то осознала и немножко пошла на попятную. У вас какое ощущение? Как будут развиваться события вокруг НКО?
Мне действительно кажется, что уже практика применения этого закона поставила столько вопросов не только перед НКО, но и перед теми, кто проводит эти проверки, устанавливает факты, которые должны быть установлены для признания НКО иностранным агентом. Эта практика поставила уже так много вопросов, что как минимум нужен какой-то тайм-аут для того, чтобы это осмыслить. И такой тайм-аут, я думаю, дает и обращение Владимира Петровича Лукина в КС.
Считает член президентского совета по правам человека, бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова. Поправки в закон об НКО, обязывающие регистрироваться в качестве иностранного агента некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование, были приняты Государственной Думой осенью прошлого года. С тех пор различным внеплановым проверкам подверглись более 300 некоммерческих организаций по всей России. И лишь одна, некоммерческое партнерство содействия развитию конкуренции в странах СНГ, добровольно зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Марк Крут, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Около 30 тысяч человек могут быть в ближайшее время эвакуированы из Комсомольска на Амуре из-за паводка. Об этом сообщил замглавы МЧС Сергей Шляхов. Уровень Амура здесь превысил 8 метров. Мэрия города в очередной раз обратилась к населению нескольких микрорайонов с настоятельной просьбой незамедлительно покинуть жилые дома в прибрежной зоне. Дальневосточный региональный центр МЧС распространил экстренное предупреждение о резком подъеме воды в реке Амур у города Комсомольск на Амуре. Подробнее корреспондент «Радио Свободы» Юрий Ковалев.
Пик паводка в Комсомольске еще не наступил, но Амур стремится поставить свой исторический рекорд, преодолев в начале этой недели дамбы, защищавшие индустриальный центр Хабаровского края от напора реки на отметке 8 метров. Мэрия Комсомольска на Амуре сегодня утром в очередной раз обратилась к населению нескольких микрорайонов с настоятельной просьбой незамедлительно покинуть жилые дома в прибрежной зоне. Ну и сегодня на швертах-задвижках, предназначенных для спуска воды, показатели деления измерительного столбика приближаются, увы, к 820 сантиметрам. В том, что до середины сентября уровень реки у города с населением до 300 тысяч человек может достигнуть без малого 10 метров, уже мало кто сомневается. А значит, ресурс заградительных сооружений, охранявших Комсомольское затопление, иссяк. Тем более за последние сутки вода поднялась аж на 2 дециметра. По прогнозам Дальгидромета, стихия проявит основную мощь, вероятно, к следующим выходным, когда вал с двух дальневосточных ГЭС, это Бурейская и Ейская ГЭС, а также северо-восточных акваторий Китая, докатится по руслу крупнейшей реки Востока России до районов Центрального Приамурья. Исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Шпорт прибыл сегодня утром в город юности, как называют Комсомольск, со времен СССР, взял прежде всего под личный контроль размещение и начало учебы детей в соседних населенных пунктах. Тем временем местные власти и подразделения МЧС, не дожидаясь катастрофического пика, активизируют массовую эвакуацию из затопленных жилмассивов. Мешки с песком и прочие поспешные меры уже, конечно, не в силах уберечь городские микрорайоны и пригородные поселки. Пункты временного размещения, организованные, как правило, в учреждениях образования и муниципальном маневренном фонде жилья, не сильно привлекают хозяев частных подворий. Сотни семей ищут не койку для сна или пункт бесплатного питания, а сухое место, куда в первую очередь можно хотя бы перебазировать уцелевший личный автотранспорт, домашний скот, спасенный урожай, запасы топлива на зиму. Между тем, подразделения МЧС, прибывшие в Комсомольск-на-Амуре из Новосибирска и Челябинска, концентрируют силы на главной трассе, связывающий индустриальный центр со столицей ДФО, то есть Комсомольск и Хабаровск, а также Комсомольск с другими населенными пунктами Приамурья. Впрочем, движение пассажирских автобусов между индустриальным центром и краевой столицей к началу осени прекращено. Участок стратегического шоссе у озера Гаси ушел под воду и стал недоступен даже для эвакуаторов и внедорожников. Прорвало вчера дамбу в пригородном поселке Молодежный, где подпертая Амуром речка Курбинка обошла к началу сентября насыпную дамбу с флангов. Такая ситуация предусматривалась властями, заблаговременно готовивших население к худшему сценарию. Более 30 местных жителей, я их видел собственными глазами, отказавшись от эвакуации, обитают на чердаках. И это не только старики, но и молодежь, которая только начала в этом году строительство своих домов.
Корреспондент «Радио Свобода» в Комсомольске на Амуре Юрий Ковалев. Франция подтвердила готовность к проведению военной операции против сирийского режима, который, как убеждены в Париже, несет ответственность за химическую атаку в пригороде Дамаска 21 августа. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан-Марк Кайро по окончании встречи в Матиньонском дворце со спикерами обеих палат парламента, главами комитетов по иностранным делам и обороне и лидерами парламентских фракций от коалиции и оппозиции. В среду Национальная ассамблея проводит экстренное заседание по этому вопросу. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Айро развеял сомнения по поводу предстоящего экстренного заседания Национальной ассамблеи Нижней палаты парламента Франции по сирийскому вопросу. По его словам, голосования после дебатов не будет. Этот вопрос находится исключительно в компетенции президента Пятой Республики, отметил премьер, и Конституция не требует от парламента проводить такое голосование. Глава правительства Франции подтвердил намерение Парижа применить санкции в отношении режима Башара Асада, но не в одиночку. По словам Айро, президент действует с тем, чтобы в кратчайшие сроки сформировать по сирийскому вопросу широкую коалицию.
Франция решительно настроена на санкции в ответ на применение режимом Башара Асада химического оружия и для предотвращения повторения этого в будущем. Будет предпринята решительная и сбалансированная операция, целью которой не будет ни свержение этого режима, ни освобождение Сирии. Мы убеждены, что в случае с Сирией возможно только политическое решение проблемы.
На встрече в канцелярии главы французского правительства присутствовали также главы МИД и Минобороны и министр по связям с парламентом. Участникам совещания был представлен отчет французских спецслужб, подтверждающий причастность режима Асада к химической атаке 21 августа в пригороде Дамаска. В отличие от данных американских источников, согласно которым в результате этой атаки погибли 1400 человек, в документе французских спецслужб речь идет о по меньшей мере 281 погибшим. Авторы документа говорят о том, что факт проведения атаки правительственными войсками Сирии не вызывает сомнений, поскольку данная местность населена сторонниками оппозиции, силы повстанцев не обладают подобными военными и техническими возможностями. Французское общество и, главным образом, политики разделились во мнениях по поводу возможности военного вмешательства в Сирии. После заявления президента США Барака Обамы о намерении нанести ряд точечных ударов по сирийским объектам в ответ на использование правительственными силами химического оружия, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Париж примет участие в такой операции. Однако после решения Обамы вынести вопрос на голосование Конгресса США, французам пришлось прояснить свою позицию. Министр внутренних дел Мануэль Вальс тогда заявил, Франция не будет проводить военную операцию против Сирии в одиночку и пойдет на такой шаг только вместе с Соединенными Штатами. Представители правоцентристской оппозиции, а также политики левого фланга призывали президента сделать исключение и провести голосование. Экс-министр иностранных дел, депутат главной оппозиционной партии «Союз за народное движение» Ален Жупе потребовал от главы государства сделать открытое заявление по поводу стратегии Парижа относительно возможного удовлетворения удара по Сирии. Его однопартиец, глава парламентской фракции ЮМП Кристиан Жакоб, в свою очередь, требует от президента проведения голосования после дебатов в парламенте. Лидер Союза за народное движение Жан-Франсуа Копе и лидер оппозиционной центристской фракции «Союз демократов и независимых» Жан-Луи Борлоо призвали президента, по крайней мере, принять у себя лидеров политических партий. Бывший министр внутренних дел Франции Брис Ортефе отметил, что совещание президента с лидерами политических партий в данном случае просто необходимо.
По традиции, когда дело касается таких серьезных международных вопросов, ведется поиск консенсуса. А консенсус кроется в первую очередь в информации. Поэтому будет наиболее разумным и логичным, если глава государства проведет беседу с представителями разных политических сил.
На левом фланге также звучат голоса за проведение голосования после дебатов в Национальной ассамблее. Лидер политического блока «Экология Европы. Зеленые» в Сенате, Верхней палате французского парламента, Жан-Винсан Плассе напоминает в колонке в газете «Le Parisien», что мнения французов по вопросу о военном вмешательстве в Сирии являются очень контрастными, поэтому президент и правительство должны добиться солидарности посредством голосования в парламенте. Правящей социалистической партии Франции бытует мнение, что даже в случае, если вопрос о проведении операции в Сирии будет вынесен на голосование, парламент поддержит позицию президента. Как отмечает на страницах издания «Либерасьон» депутат-социалист Жан-Кристоф Камбадели, позитивное решение парламента не вызывает сомнений, в особенности, если голосование будет инициировано правительством. Наталья Коневская, специально для Радио Свобода, Париж.
Сегодня утром из колонии Волчьи Норы вблизи города Ивацевичи Брестской области вышел на свободу очередной белорусский политзаключенный, 23-летний программист Александр Францкевич. Молодой человек был задержан ровно 3 года тому назад, 3 сентября 2010 года, и осужден по так называемому делу анархистов. На специальном заседании в колонии 30 августа было принято решение установить за Францкевичем превентивный надзор на полгода. Правда, пока не ясно, какой именно надзор будет применен, стандартный или с какими-то дополнительными условиями. Адвокаты попытаются это выяснить в течение сегодняшнего дня. Из Минска наш корреспондент Игорь Корней.
Встречать Александра Францкевича приехали его родственники, единомышленники, журналисты. Как рассказал сам Александр, его подняли за час до общей побудки, за полчаса оформили все документы, и уже в 5:30 утра под проливным дождем молодой человек рассуждал о своем месте в политике. По его словам, за 3 года его мировоззрение никоим образом не изменилось.
Это как-то было написано на сайте. Самоуправление, прямой демократии, равенство, солидарность. Основополагающих человеческих ценностей, гуманизма.
Как и другим политзаключенным, Александру Францкевичу неоднократно предлагали написать прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко и выйти на свободу досрочно. Александр отказался, отсидев весь срок от звонка до звонка.
Я не хочу давать им козырь в руки. Я не хочу, чтобы мою личность использовали как средство устрашения, как показание того, что в тюрьме можно каждого поломать. Это не так. Я уверен, что которые остались политзаключенные, они не подпишут никаких условий.
Человек с убеждениями выдержит все. Но это не свойство какого-то героя и так далее.
Александр Францкевич был задержан 3 сентября 2010 года в ходе широкомасштабной силовой операции против участников анархистского движения. 27 мая 2011 суд Заводского района Минска признал 5 оппозиционных активистов виновными в злостном хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. Помимо этого, Францкевич был признан виновным в несанкционированном доступе к компьютерной информации, компьютерном саботаже, разработке, использовании и распространении вредоносных программ. Анархисты обвиняли в совершении ряда нападений на здания и поджогов. В частности, им вину ставилось проведение несанкционированной антивоенной акции возле здания Министерства обороны в 2009 году, забрасывание бутылками с зажигательной смесью территории посольства России в Минске и здание Центра изоляции правонарушителей по улице Окрестина в 2010 году. И хотя никто из анархистов виновным себя не признал, их аргументы в суде услышаны не были. Несмотря на недоказанность вины и незначительность причиненного ущерба, Александр Францкевич был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Сроки остальным обвиняемым варьировались от 1,5 до 8 лет. С учетом политической подоплеки процесса по делу анархистов, правозащитные и оппозиционные организации считают Францкевича политзаключенным. По выходу из тюрьмы Александр Францкевич констатировал, его взгляды за это время не только не изменились, а лишь укрепились. В частности, происходящее в Белоруссии он назвал политическим террором. В стране преследуют политических активистов, государство не дает гражданам высказать свои взгляды, что особенно ярко проявилось во время молчаливых акций солидарности в 2011 году, заявил Францкевич у ворот Ивацевичской колонии. Политзаключенный рассказал, что из-за своей позиции постоянно ощущал давление, однако, подчеркнул он, если человек силен духом, то он выдержит все испытания. И неважно, по каким причинам он находится за решеткой, подытожил Александр Францкевич. Александр Францкевич говорит, что не прикасался к компьютеру 3 года, и когда видел за монитором тюремщиков, в буквальном смысле чесались руки. Поэтому сейчас Александр едет в родной Новополоцк, где ему назначен надзор, а после будет пробовать перевестись в Минск, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом в компьютерной компании. Оппозиционный активист заявил, что намерен продолжать заниматься анархистской деятельностью.
Устроюсь на фирму, в той же фирме, которая была. Не учился, самоучка, программист для айфонов, пишу программу. И буду дальше участвовать в анархическом движении. Если не удастся в подполье, значит, буду действовать открыто.
Из личного дела Александра Францкевича. Родился 6 мая 1990 года в Новополоцке, Витебской области. После окончания лицея работал программистом в родном городе, потом переехал в Минск. Там заинтересовался историей политических партий, присоединился к антифашистскому движению. Подружился с анархистами, взгляды которых были ему близки. Однако нежелательное сотрудничество, как классифицировала деятельность Францкевича следствие, стоило ему в итоге 3 лет тюрьмы. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
По всему миру продолжается кампания протеста против наступления на права ЛГБТ-сообщества в России. Сегодня Всемирный день акции, приуроченный к открытию саммита G20 в Санкт-Петербурге. Митинги и пикеты проходят сегодня более чем в 30 городах мира. Самая крупная акция запланирована в Лондоне. Она пройдет возле резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Ее участники призывают мировых лидеров, которые соберутся на саммит двадцатки, повлиять на Владимира Путина с тем, чтобы он отменил законы Мизулиной. Лозунг акции «Люби Россию, ненавидь гомофобию». Акция инициирована британским ЛГБТ-сообществом во главе с правозащитным фондом Питера Тэтчела. Подробнее Наталья Голицына.
Акция британского ЛГБТ-сообщества намеренно организована за 2 дня до открывающегося в Санкт-Петербурге саммита «Большой двадцатки», на котором будет председательствовать Владимир Путин. Акция пройдет у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10. Ее цель – оказать давление на Дэвида Кэмерона с тем, чтобы тот, воспользовавшись встречей с Путиным на саммите «Большой двадцатки», поднял вопрос о положении и правах геев в России и публично заявил протест против принятого в России закона о пропаганде гомосексуализма среди детей, который британское ЛГБТ-сообщество считает гомофобским. Поэтому главное требование акции, которое будет зафиксировано на транспаранте, обращено непосредственно к премьер-министру. «Дэвид Кэмерон, что вы предпринимаете против антигейского закона в России? Ждем ответа. Скажите Путину, чтобы отменил закон». Информационную поддержку акции оказывают около 10 принадлежащих ЛГБТ-сообществу электронных и бумажных СМИ, а также популярный еженедельник «Тайм-аут». Британские гражданские активисты требуют не только отмены принятого в России закона, нарушающего, по их мнению, права геев и противоречащего международному праву, но и призывают наказать агрессивных гомофобов, избивающих и преследующих геев и лесбиянок в России. Организаторы лондонской акции намерены превратить ее в глобальную с помощью международной правозащитной организации «All Out», ведущей кампанию за права геев. О целях акции «Люби Россию, ненавидь гомофобию» говорит глава ее организационного комитета и один из лидеров британского ЛГБТ-сообщества Питер Тэтчел.
Протестная акция в Лондоне – лишь одна из примерно 20 таких акций, которые пройдут 3 сентября во всем мире. Мы требуем, чтобы российское правительство отменило антигейский закон и соблюдало права человека не только в отношении ЛГБТ-сообщества, но и в отношении других граждан. Ограничение прав геев в России – это часть более широкой кампании, направленной против гражданского общества. Мы хотим, чтобы мировые лидеры, которые соберутся на саммит «Большой двадцатки», подняли перед Владимиром Путиным вопрос о нарушении прав человека в России.
Есть ли у вас уверенность, что Дэвид Кэмерон, к которому вы обращаетесь, услышит ваш призыв и призовет Путина отменить этот закон?
Мы надеемся, что наша акция окажет влияние на Дэвида Кэмерона, как, впрочем, и на других лидеров мирового сообщества, и они поднимут вопрос об антигейском законе. Мы обращаемся к премьер-министру с вопросом, что он предпринимает для защиты прав геев в России. Он высказался против бойкота зимних Олимпийских игр в Сочи, но ничего не сказал о том, что намерен предпринять вместо этого.
Сказалось ли принятие России закона, направленного против пропаганды гомосексуализма среди детей, на имидже России и ее президента в британском обществе?
Этот закон поколебал прежде всего образ Владимира Путина, причем не только в глазах ЛГБТ-сообщества. Он очень подмочил его репутацию, еще раз доказав авторитарную природу его правления. Этот закон воспринимается как еще одна форма репрессий, которые в последнее время обрушились на Россию.
Как британское ЛГБТ-сообщество относится к призыву бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи?
Мы не поддерживаем бойкот Сочинской Олимпиады, и прежде всего потому, что в кругах российского ЛГБТ-сообщества существует убеждение, что если бойкот состоится, то именно оно станет у властей козлом отпущения и будет подвергнуто репрессиям. Мы хотели бы, чтобы люди во всем мире убедили лидеров мирового сообщества, международных знаменитостей и корпоративных спонсоров Олимпиады проигнорировать Сочи 2014 и отказаться от его посещения. Мы именно за такую форму протеста, но против всеобщего бойкота Олимпиады.
Как вы оцениваете ситуацию с правами геев в Великобритании?
Британия не идеальна в этом отношении. Однако в нашем обществе за последние годы произошли важные изменения. Были приняты законы, запрещающие дискриминацию геев и лесбиянок во всех общественных сферах. Сейчас их права надежно защищены. В этом году парламент одобрил закон, разрешающий однополые браки, и геи и лесбиянки могут создавать официальные семьи. У нас приняты законы, защищающие геев от дискриминации при приеме на работу, в сфере образования, при аренде жилья и в других сферах. Что касается британского общественного мнения, то согласно недавнему опросу, более 70% британцев одобрили закон об однополых браках, включая 58% людей религиозных.
Говорил глава Организационного комитета лондонской протестной акции «Люби Россию, ненавидь гомофобию» Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В течение всего нескольких месяцев американка Лора Шато, по ее же словам, пережила самые радостные и самые горькие моменты в жизни. В конце 2012 года вместе с мужем она завершила длительный и дорогостоящий процесс усыновления, став матерью двух мальчиков из России, Максима и Кирилла, которых было решено назвать Макс и Кристофер. В середине февраля Лоре и ее мужу Алану Шато пришлось испытать на себе, как они выражаются, гнев целой страны. Макс умер при невыясненных обстоятельствах, и чиновники в Техасе и в России обвинили мать в убийстве. Смерть Макса Шато стала одной из главных тем мировых средств массовой информации, оказала влияние на состояние российско-американских отношений. В марте гибель Макса была признана результатом несчастного случая. Несмотря на возражения российской стороны, Шато не было предъявлено никаких обвинений. Свою версию событий в одном из первых интервью после трагедии Лора Шато изложила в интервью корреспонденту «Радио Свобода».
Вы можете сами рассказать, что случилось в тот день, когда погиб ваш сын?
Макс и Крис играли на улице, и, к несчастью, мне срочно потребовалось идти в уборную. Это был без преувеличения первый за все время момент, когда я отвела взгляд от детей. Мне было просто необходимо отойти. С ними было все в порядке, они играли во дворе с собаками в стороне от оборудованной детской площадки. Когда я вышла снова, Макс лежал на земле рядом с качелями. Я должна пояснить, что такое с Максом случалось. Я подумала, что он упал с чего-то и не мог встать. Тогда я просунула руки ему под мышки, обхватила грудную клетку и немного встряхнула. Это не помогло. Я попробовала применить прием Хеймлиха на случай, если он вдруг подавился чем-то. Я просунула ему ноги между своими коленями и держала его так, чтобы иметь возможность держать его за шею и посмотреть ему в глаза, потому что он не дышал. Сейчас я осознаю, что все это длилось всего несколько секунд. Я взяла его на руки и побежала в дом. Я поняла, что что-то случилось, но я не знала, что именно. На нем был комбинезон. Я расстегнула комбинезон, задрала ему футболку. Я пыталась услышать его сердцебиение. Я позвонила в службу спасения и начала делать ему массаж сердца. Они объясняли мне, как это делать трехлетнему мальчику. Нам говорили, что у Макса порок сердца, и я подумала, что у него сердечный приступ. Когда мы приехали в больницу, мне и Крису сказали подождать в приемной. Я молилась всю дорогу до больницы. Я молилась все то время, пока мы ждали. «Господи, прошу тебя, помоги моему сыну». В конце концов, полицейский детектив сказал мне, что Макс умер. «Боже мой, я не могу даже попытаться описать свою боль. Это был мой ребенок, это было мое дитя. Это был несчастный случай. По их мнению, Макс, скорее всего, вскарабкался на горку, залез на верхнюю ступеньку, что-то привлекло его внимание, он поскользнулся, ударился о перекладину нижней частью живота, ударился о качели и упал на землю. Я не могу ни на секунду забыть о том, что я не смогла в тот день спасти своего сына, но я не делала ничего такого, что могло повлечь его смерть.
Сообщения о смерти Макса первыми появились именно в российской прессе и содержали довольно специфические детали. Как, по-вашему, российским средствам массовой информации удалось выяснить их?
Расследование по этому поводу продолжается, но, насколько я поняла со слов приезжавших сюда сотрудников посольства России в Вашингтоне и консульства в Хьюстоне, сотрудница службы охраны детей высказала им свое мнение по поводу случившегося, которое было ими воспринято как неоспоримый факт. Это не только совершенно непрофессионально, она поставила обе наши страны в ужасное положение. Она должна была понимать, какую реакцию это вызовет в России, потому что там имеют право быть озабочены положениями детей, перевезенных в США. Но в результате сказанная ей ложь выставила обе страны в самом неприглядном свете. Русские имеют право посещать детей в любое время. Это часть соглашения по усыновлению. Я знаю, что российские дипломаты приходили в мой дом, приходили к Крису, у которого не было ни царапины, долго разговаривали с моим мужем, а потом говорили с той сотрудницей. Насколько я понимаю, потом, исходя из того, что сказала им эта сотрудница и, возможно, один из медицинских экспертов, они представили доклад своим начальникам Павлу Астахову и Константину Долгову. А те пересказали эту очевидную чушь правительству, которая как будто сорвалась с цепи, и международной прессе.
Российские официальные лица немедленно обвинили вас в убийстве и выразили сомнения по поводу сделанного медицинским экспертом вывода о том, что смерть Макса – результат несчастного случая. Как вы оцениваете российскую реакцию на это трагическое событие?
О, я была убита. Я была просто убита. Вы можете представить себе реакцию человека, которого обвиняют в избиении до смерти своего ребенка, которого он даже ни разу не шлепнул. Я не знала, что и думать. На меня ополчилась без всякой причины целая страна. Я считаю их реакцию непрофессиональной и истеричной, и они сами поставили себя в ужасную ситуацию, потому что они не собираются поменять свою позицию, не собираются извиняться, хотя весь мир знает, что они неправы. Я предполагаю, что сейчас они обдумывают, как быть дальше. Что было бы правильным сделать сейчас? Извиниться перед моим мужем и мной? Но мне кажется, они будут упрямо пытаться раздувать это дело. Но, несмотря на все это, к российскому народу мы испытываем только любовь. Мы не возлагаем ответственность за случившееся на всю Россию.
В связи со смертью Макса российские власти потребовали возвращения биологической матери вашего второго сына, брата Макса, Кристофера. Что вы думаете по этому поводу?
Их мать алкоголичка, у которой забрали детей, которая даже не пыталась связаться с детским домом, чтобы узнать, как у них дела. И все-таки, когда у нее появилась возможность обратиться к прессе, по собственной ли инициативе, или ее использовали как пропагандистскую марионетку, я не знаю. Но я точно знаю, она сказала, что хочет выцарапать мне глаза. И я отвечаю ей, только попробуй, даже не думай об этом, после того, что ты сделала с моим ребенком. Нет, тебе никогда не вернут Криса, потому что его мать я. Точка. Мне плевать, чьей была яйцеклетка. Я его мать.
Ваш адвокат сообщил Радио Свобода, что при усыновлении вас практически не поставили в известность по поводу тяжелого физического и психологического состояния здоровья Макса. Как так получилось?
Во время нашей первой поездки у нас сохранились фотографии. У Макса были порезы на лице и царапины на голове. Мы спросили, что случилось, и нам сказали, «Вы знаете, у нас 20 детей в комнате на одного воспитателя». Когда мы приехали во второй раз, у нас сложилось впечатление, что его били. Нам опять сказали, «У нас 20 детей на одного воспитателя». В третий раз у него были царапины на всем теле. Они должны были знать о его состоянии, но я думаю, они скрыли от нас информацию, чтобы Макса усыновили. Нам сказали, сказали в детском доме, что у него, возможно, порок сердца, и что в приюте он простужался. Это была вся информация по поводу его состояния. Если бы нам сообщили о его психических отклонениях, то мы бы повели его к специалисту в первую же неделю пребывания в США. Мы долго думали, что речь идет о процессе адаптации. Нам объясняли, что адаптация у некоторых детей идет очень тяжело. Его поведение было настолько саморазрушительным, что мы боялись, что он сделает что-то с собой. Такое случалось. Он бросался на землю, бился головой об пол, о ванну, об стены, пытался выдавить себе глаза. Несколько раз у него появлялись от этого синяки. Чтобы не дать ему расцарапать себя, мы очень коротко стригли ему ногти. Ночью надевали перчатки на руки. Мы установили камеры ночного видения, чтобы сразу знать, если что-то случится ночью. Его осматривали, но официальный диагноз еще не поставили. Мы хотели, чтобы он прошел курс лечения, но нам просто не хватило времени.
Заключение о причинах смерти Макса содержит упоминание о вашей беседе со следователями, в которой вы утверждаете, что Макс в России подвергался сексуальному насилию. На чем основано это утверждение?
В России нас поселили у пожилой женщины. Мы обратили внимание, что с июня по октябрь за наши 3 приезда в процессе усыновления ее личность сильно изменилась. Мы сообщили в агентство по усыновлению, что у нее, возможно, развивается слабоумие. Ее звали Людмила, фамилии я не помню. Агентство потребовало, чтобы мы поселились у нее, пока мы ждем документы, а она должна была помочь нам познакомиться с российской культурой и установить лучший контакт с мальчиками. Она все время хотела оставаться с детьми наедине, но я отказывалась, говоря, что несу за них ответственность. Однажды вечером мы ужинали, и она хотела присматривать за детьми в гостиной. Мой муж сказал мне, чтобы я осталась вместе с ним на кухне, и она поставила кресло перед телевизором спиной к входу на кухню. Макс сидел у нее на коленях. Она не видела, как я вошла, и я заметила, что она смотрит телевизор, у нее отвисла челюсть, а ее рука обхватила пенис моего сына и двигается туда-сюда, а сын замер в неподвижной позе. Я вырвала ребенка из ее рук. Мне до сих пор тяжело это вспоминать. Я просто... То, через что мы прошли, было адом. У Макса шла кровь из пениса, мы не понимали, от чего, и она не пускала нас к врачу. Когда чуть позже я попыталась поговорить с ней, она сказала: «Лора, будет ведь ужасно, если что-то пропадет, и тебе придется провести остаток дней в русской тюрьме. Как ты думаешь?» Мы застряли в чужой стране рядом с женщиной, которую застали за сексуальными надругательствами над нашим ребенком, и не можем сказать об этом никому, потому что тогда она заявит, что мы что-то украли у нее. Единственное, чего мы хотели в этот момент, уехать из России.
Как вы знаете, это дело стало поводом для оправдания введенного недавно запрета на усыновление российских сирот американскими гражданами. Какова ваша реакция?
Я бы сказала, что они эксперты по вопросам пропаганды. Простите, но они выглядят по-настоящему глупо. Они хотят использовать смерть Макса для оправдания запрета, который на самом деле является результатом свары с правительством США по поводу акта Магнитского. Вот чем они занимаются. Они не имеют права вовлекать во все это моего ребенка. Если смерть Макса может принести что-то хорошее, то я хотела бы, чтобы она привлекла внимание к чудовищному недофинансированию системы детских домов в России. Детские дома разваливаются. На всем оборудовании детской площадки в приюте, где находился Макс, были таблички, указывающие, что оно подарено американскими семьями. Дети играли в высокой траве, у них были маленькие домики, но в этих домиках были дыры, торчащие доски, что в приюте для малюток очень опасно для играющих там детей. На меня произвели большое впечатление сотрудники детского дома. Они настоящие профессионалы, но сотрудников не хватает, если Павел Астахов и Константин Долгов действительно озабочены состоянием детских домов в России, то они должны удвоить персонал, чтобы по меньшей мере 2 воспитателя беспрерывно находились при каждой группе детей, обеспечить детские дома необходимым питанием, окружить детей любовью и заботой, в которой они нуждаются. Если этим детям в детских домах будет уделяться больше внимания, то вполне возможно, нарушений в их поведении станет меньше. Эти дети заслуживают того, чтобы им дали в жизни шанс. Но я не верю, что они получат то, в чем нуждаются, до тех пор, пока президент Путин не уволит этих двоих и не назначит на их место тех, кто будет больше заботиться о детях и меньше выставлять Россию в дурацком свете.
Смерть вашего ребенка привлекла к вам пристальное внимание прессы. Как это сказалось на вашей семье и как изменило вас саму?
Мой муж Алан, Крис и я пытаемся восстановить нормальную семью. Крис растет. Верим ли мы по-прежнему властям безоговорочно? Нет. Понимаем ли мы отчетливо, что человек, облеченный властью, может всю вашу жизнь превратить превратить в настоящий кошмар? Да. Особенно, если он еще и привлекает прессу. Потому что я поняла, что прессу совсем не обязательно интересует правда. Ее больше интересуют рейтинги, а не правда. Именно поэтому мы так долго отказывались от интервью.
Интервью Лоры Шатто для Радио Свобода. На Маршалловых островах в Тихом океане сегодня открылся четырехдневный ежегодный саммит региональной организации «Форум Тихоокеанских островов», посвященный в этот раз опасностям глобальных изменений климата, которые, по мнению ученых и политиков, угрожают самому физическому существованию ряда государств региона. Подробнее мой коллега Александр Гостев.
Маршалловы острова, в столице которых, городе Маджуро, проходит нынешний 44-й по счету саммит ПИАЭФ, имеют особый статус независимого государства, свободно ассоциированного с США. На 13 атоллах и островах с мая 2013 года действует режим чрезвычайного положения из-за катастрофической нехватки питьевой воды, вызванной необычной засухой и вторжением соленой воды в редкие пресные источники. Именно поэтому столица Маршалловых островов была выбрана для организации саммита форума Тихоокеанских островов в этом году. Всего в организации состоят 16 стран и несколько заморских территорий, бывших колоний. Президент Маршалловых островов и будущий глава форума Кристофер Лоэак заявил, что по итогам встречи будет подписана так называемая «Декларация Маджуро». Это план конкретной борьбы с последствиями климатических изменений во всем мире, которую намерены возглавить члены организации, в том числе Австралия и Новая Зеландия, основные финансовые доноры ПИАЭФ, а также, возможно, Евросоюз и США. Кроме Маршалловых островов, свободно ассоциированными с Соединенными Штатами государствами являются еще два члена ПИАЭФ – Федеративные Штаты Микронезии и Республика Палау, и заморские территории Франции – Французская Полинезия и Новая Каледония. По словам Кристофера Лоэака, в сентябре декларация Маджуро будет представлена на рассмотрение ООН и ее генерального секретаря Пан Ги Муна до того, как в 2014 году состоится Всемирный саммит по глобальным изменениям климата, и в 2015 году, как ожидается, будет подписан новый всемирный договор о борьбе с последствиями изменения климата. Он по замыслу должен заменить действующую сейчас рамочную конвенцию ООН по изменениям климата, РКИК, и дополняющий ее Киотский протокол об ограничении выброса парниковых газов в атмосферу, который США, почти единственный в мире, подписали, но до сих пор не ратифицировали. О том, насколько серьезно воспринимают проблему Тихого океана в Вашингтоне, говорит не приехавший на саммит из-за ситуации в Сирии госсекретарь США Джон Керри, выпустивший на этой неделе специальное заявление.
Риски и угрозы, вызываемые глобальными изменениями климата, влияют в равной степени на вас и на нас. Жители государств Тихоокеанского региона, таких как наши, всегда ощущают эти изменения одними из первых. В Соединенных Штатах этот год выдался одним из самых засушливых в истории. От лесных пожаров пострадали более чем 3 миллиона 760 тысяч гектаров нашей территории. Тихоокеанские острова сейчас также переживают как сильную засуху, так и самый стремительный за всю историю наблюдений подъем уровня морской воды. В таких местах, как Манила, Науру, Гуам, с начала 90-х годов 20 века уровень моря растет в среднем на 1 сантиметр каждый год. Если мы продолжим действовать старыми методами, изменения климата будут влиять на нашу жизнь еще более суровым образом. Если не предпринять серьезных и немедленных действий, под удар будут поставлены ключевые элементы инфраструктуры, стабильности и здравоохранения в регионе, экономическая устойчивость, а в некоторых случаях в целом перспективы существования и жизнеспособность ряда государств.
Конни Хедегорд, глава ведомства Евросоюза по вопросам климата, заявила, что тихоокеанские государства могут рассчитывать на помощь и активное участие ЕС в решении проблемы. 2 сентября Брюссель объявила о готовности выделить на помощь жертвам засухи на Маршалловых островах 150 тысяч евро. А госсекретарь США Джон Керри в своем заявлении сказал:
«Позвольте мне заверить вас в том, что Соединенные Штаты преисполнены решимости внести свой вклад в поиски путей выхода из кризиса. Этим летом президент Барак Обама обнародовал собственный план борьбы с последствиями глобального изменения климата на планете, который предполагает более решительные действия, чем когда-либо ранее. Президент лично занимается проблемой, и нам не следует ждать решения Конгресса или еще кого-то по этому поводу. Изменение климата – это глобальный кризис, требующий глобального решения. Оно должно включать в себя совместную ответственность, совместный доступ к ресурсам и совместное чувство необходимости срочных действий. Жители государств Тихоокеанского региона понимают лучше других, что нам следует объяснить остальным масштабы наступающей опасности, той, которую мы уже чувствуем на себе. Рамочная конвенция ООН об изменении климата, которую воплощают в жизнь США и маленькие островные государства региона, показывает нам, что есть весьма результативные и многообещающие методы, которыми можно пользоваться.
Помощник президента Маршалловых островов Тони де Брюм перед началом саммита в Маджуре совершил поездку по нескольким столицам ведущих стран мира. Выступая в австралийской Канберре, он сказал: «Если нам придется переселять целые народы, то лишь тогда мы задумаемся над тем, кто несет ответственность за гибель государств, за уничтожение древнейших культур и традиций на огромной части земного шара». Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Карелии в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в муниципальные органы власти. Выбирать будут и мэра Петрозаводска. В конце августа Петрозаводский городской суд снял с выборов одного из кандидатов от партии «Яблоко» Эмилию Слабунову по жалобе конкурента. Подробнее корреспондент «Радио Свободы» в Петрозаводске Тамара Спектор.
23 августа Петрозаводский городской суд снял с предвыборной дистанции кандидата на должность главы самоуправления Петрозаводска Эмилию Слабунову, выдвинутую карельским отделением партии «Яблоко». Судебное разбирательство инициировал другой кандидат в мэры, выдвиженец партии «Патриоты России» Юрий Шабанов. Каким-то образом, заполучив документы, поданные Слабуновой в избирательную комиссию, он нашел в них несколько несоответствий и представил их суду в качестве нарушений. Не помог ни митинг в защиту Слабуновой, организованный «Яблоком», ни пропагандистская кампания, развернутая в прессе подконтрольной члену политсовета «Яблоко» и крупному петрозаводскому бизнесмену Василию Попову. Суд согласился с доводами истца. Практически одновременно с иском против Слабуновой Шабанов подал еще один иск об отмене регистрации действующего мэра Петрозаводска Николая Левина, идущего на выборы от партии «Единая Россия». Шабанов вменял ему в вину использование административного ресурса и нарушение прав других кандидатов. Судьба этого иска, как и судьба иска против Слабуновой, была очевидна заранее. Он был отклонен судом. Впрочем, о цели подачи этого иска существуют разные мнения. Несмотря на то, что Юрий Шабанов профессиональный юрист, многие слушатели процесса отмечали его откровенно слабую подготовку к судебному заседанию. Эмилия Слабунова согласилась дать нам свой комментарий относительно событий вокруг ее регистрации.
Мне сообщили о том, что один из технических кандидатов, представитель партии «Патриоты России», подает иск о снятии меня с выборов. Информация подтвердилась буквально там через пару дней, когда уже поступило сообщение из суда о том, что исковое заявление направлено.
Так, ну вы в курсе, конечно, что тоже тот же самый кандидат подавал иск на действующего мэра, что следует опять же снять его с выборной дистанции. Вот как вы относитесь к этой судебной активности?
Ну, мы же прекрасно понимаем, что это такая инсценировка, и это, видимо, там желание придать какую-то легитимность предвыборному движению действующего мэра. Это попытка создать иллюзию, что все вот его действия здесь законны. И на случай, если кто-то из кандидатов там будет предъявлять претензии о том, что глава города использует сейчас свое положение и таким образом административный ресурс, чтобы уже решением суда как бы тем самым было подтверждено, что он имеет право совершать эти действия и что все намерения там других кандидатов тут предъявить претензии на эту тему, они безосновательны. Это фарс, это инсценировка. Это все сегодня понимают все жители города.
Шансы против Левина у Эмилии Слабуновой действительно были. Действующий глава города крайне непопулярен у жителей, а у «Яблока» своя пресса, что дает ему неоспоримую фору при раскрутке своих кандидатов. К тому же, уже после того, как Слабунова была зарегистрирована в качестве кандидата, петрозаводские яблочники развернули довольно странную кампанию по сбору подписей за ее выдвижение. Хотя практического смысла в этом не было, поскольку кандидатам от партии подписи избирателей не нужны, это существенно затруднило процесс сбора подписей кандидатам-самовыдвиженцам. Будучи сомнительной с точки зрения этики, эта тактика, тем не менее, не противоречит закону и вполне могла бы сработать. Так или иначе, мнение, что Левин руками Шабанова устранил конкурента, безусловно, имеет под собой основания.
Я абсолютный реалист. Я отслеживаю всю общественно-политическую жизнь не только в городе, в регионе, но и в стране, поскольку я обществовед по образованию, И это в сфере еще и не только моей там гражданской позиции или интересов, но это и в сфере профессиональных интересов также. И поэтому я не питаю никаких иллюзий. Я понимаю, что, к сожалению, сегодня правящая партия в условиях, когда победить в честной борьбе не может, она сразу начинает включать все другие инструменты. Это судебную систему, которая, к сожалению, в политических вопросах не является у нас объективной и работает по заказу. Хочется каждый раз сказать, там, «Единая Россия», это неоднократно говорю, если вы хотите побеждать, так находите достойных кандидатов, которые будут побеждать в честной борьбе. Если вы говорите, что вы правящая партия, что у вас огромная поддержка, так неужели у нас нет вот таких профессиональных, порядочных, честных, грамотных, которые вы можете выставить как своего кандидата?
Что касается другого фигуранта этого скандала, Юрия Шабанова, он заявляет о своем намерении дойти до Конституционного суда и все же доказать, что Николай Левин в своей агитационной кампании использовал административный ресурс. Правда, следует отметить, что за всю кампанию Шабанов как кандидат ничем, кроме двух судебных заседаний, избирателям не запомнился. Тамара Спектор, Радио Свобода, Петрозаводск.
Издательство «Пушкинский дом» выпустило первый из трех томов дневника мысли Алексея Ремезова. Писатель начал этот дневник в 1943 году после смерти жены и вел 14 лет. Подробнее Дмитрий Волчек.
В 1909 году Алексея Ремезова несправедливо обвинили в плагиате. Анонимная газетная заметка так потрясла писателя, что у него начались нарушения сна. Просыпаясь среди ночи, он записывал свои сновидения. Часть его записей публиковалась, многие тетради были утеряны, а в дневнике мыслей, первый том которого вышел сейчас, описание сновидений соседствует с обычными дневниковыми записями, но сны и ярче, и подробнее, и постепенно сон вытекает. Тесняет явь. Готовит дневник мыслей к печати петербургский литературовед Алла Грачева.
Ремезов просыпался очень рано, быстро выпивал чашку кофе, которая была приготовлена с вечером в его кровати, то есть, по сути дела, холодный кофе, садился за письменный стол и записывал сон. Причем иногда в тексте тетради написано, что сон заспал или проснулся, не мог вспомнить. Ну, то есть это вот действительно непосредственно такая запись. Либо сон в ночь такого-то на такое-то, либо запись вот сон заспал.
Но вы пишете в предисловии, что он настраивал себя на видение, то есть была какая-то даже техника, да, запоминания снов и провоцирование снов, вот так скажем.
Часто он видел во сне то, что он хотел видеть. В последние годы ведь из-за болезни сердца ему не могли сделать операцию катаракты, и он почти ослеп. Это при имевшейся с детства колоссальной степени близорукости. На это наложилась еще катаракта. И он последние годы фактически не выходил из дома, и уже в самые последние годы он не мог читать книги. Понимаете, какое шло сужение мира. С другой стороны, умерла всю жизнь его единственная и главная любовь. Раньше его ушла из жизни Серафима Павловна Ремезова-Довгелла. Ушли многие его друзья, которых он помнил всю жизнь, такие как Блок, Лев Шестов, Василий Розанов. Наконец от него ушла, или вернее он ушел, говорите как хотите. Он же жил в эмиграции, то есть он не мог реально видеть Москву, Петербург, Север. И, наконец, он не мог видеть и общаться с теми людьми, которыми он мог говорить через книгу, его современниками по такому высшему миру культуры, с Достоевским, Лесковым, с Протопопом Аввакумом. Его записи свидетельствуют о том, что, ну ладно, день закончил, а вот никто не знает, что ночью я буду свободен и буду бродить там, где я хочу, и разговаривать с тем, с кем я хочу. Вот это определенная фиксация такой вот самоустановки на сновидение.
Какие вообще планы издания Ремезова? Когда будет второй том дневника мыслей и что еще впереди?
Второй том дневника мыслей уже подготовлен. Я думаю, что в ближайшие год-два, если все будет благополучно, он должен быть уже издан. Сейчас идет работа над третьим томом дневника и идет работа над продолжением издания собрания сочинений. Сейчас над малой прозой, потому что слишком много рассказов ремезовских не вошло в тот десятитомник, и уже начата работа над исключительно интересным и тоже совершенно еще не освоенным ни читателем, ни литературоведением текстом «В розовом блеске».
Алла Грачева – публикатор дневника мысли Алексея Ремезова. Надо отметить превосходный дизайн издания. «Сны и явь» выделены цветом, воспроизведены фрагменты рукописи и даже отмечены страницы, которые Ремезов оставлял пустыми, чтобы читатель мог представить композицию рукописного дневника, в котором размышление о мире снов было гораздо больше, чем записи о том, что случилось на самом деле. Дмитрий Волчек, Радио «Свобода».
На этом завершается информационная программа «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в наших информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио «Свобода».